Ты что-то слишком хорошо говоришь о нем, — вставил Самгин. — Заслуживает. — А ты хочешь показать, что способен к ревности? — небрежно спросила она. — Кумов — типичный зритель и любит вспоминать о Спинозе, который наслаждался, изучая жизнь пауков. В нем, наконец, есть кое-что общее с тобою, каким ты был. — Лестно слышать, — усмехнулся Клим и, чувствуя себя засыпанным ее словами, как снегом, сказал, вздохнув. — Странно ты говоришь, Варвара. — Странно? — переспросила она, взглянув на часы, ее подарок, стоявший на столе Клима. — Ты хорошо сделаешь, если дашь себе труд подумать над этим. Мне кажется, что мы живем не так, как могли бы. Я иду разговаривать по поводу книгоиздательства. Думаю, это часа на два, на три. Поцеловав его в лоб, она исчезла. И хотя это вышло у нее как и внезапно, Самгин был доволен, что она ушла. Он закурил папиросу и погасил огонь. На пол легла мутная полоса света от фонаря и темный крест рамы. Вещи сомкнулись. В комнате стало теснее, теплей. За окном влажно вздыхал ветер, падал густой снег. Город был не слышен, точно глубокой ночью. Клим Самгин задумался, вытянувшись на диване, закрыв глаза. Варвара никогда не говорила с ним в таком тоне. Он был уверен, что она смотрит на него все еще так, как смотрела, будучи девицей. Когда же и почему изменился ее взгляд? Он вспомнил, что за несколько недель до этого дня жена, проводив гостей, устало позевнув, спросила, «Ты не замечаешь, что люди становятся скучнее?» А не так давно она заботливо, но как будто и упрекая, сказала, «У тебя от очков краснеет кончик носа». Затем Самгин вспомнил такой случай. Месяца два тому назад он проработал с Кумовым далеко за полночь. И, как это бывало не однажды, предложил письмоводителю остаться ночевать. Проснувшись поздно, он пошел мыться, но оказалось, что дверь в ванной заперта изнутри. Он был уверен, что жена давно уже одета, вероятно, в столовой, но все-таки постучал. Ему не ответили. Подумав, что крючок заскочил в кольцо сам собою, потому что дверью сильно хлопнули, Самгин пошел в столовую, взял хлебный нож, намереваясь просунуть его в щель между косяком и дверью и приподнять крючок. Варвары в столовой не было. Снова войдя в полутемный коридор, он увидал ее в двери ванной. Растрепанная, в капоте на голое тело, она подавленно крикнула «Что ты?». Запахивая капот на груди, прислоняясь спиной к косяку, она опускалась, как бы желая сесть на пол. Колени ее выгнулись. «Да что ты?» — повторила она тише и плаксиво, тогда как ноги ее все подгибались, и одной рукой она стягивала ворот капота, а другой удержалась за грудь. Когда Клим с ножом в руке подошел вплоть к ней, он увидал в сумраке, что широко открытые глаза ее налиты страхом и блестят фосфорически, точно глаза кошки. Он тоже до испугу удивленный ею. Бросил нож, обнял ее, увел в столовую, и там все объяснилось очень просто. Варвара плохо спала, поздно встала, выкупавшись, прилегла на кушетке в ванной, задремала, и ей приснилось что-то страшное. Проснулась, открыла дверь, и вдруг идешь ты с ножом в руке. «Ужасно глупо», — говорила она, посмеиваясь, нервным смешком прижимаясь к нему. «Ты что ж вообразила, что я хочу зарезать себя?» — шутливо спросил Самгин. «Ничего я не воображала, а продолжался какой-то страшный сон», — объяснила она. Самгин пошел мыться. Но, проходя мимо комнаты, где работал Кумов, комната была рядом с ванной, он, повинуясь толчку изнутри, тихо приотворил дверь. Кумов стоял спиной к двери, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу и напоминая фигуру повешенного. На скрип двери он обернулся, улыбаясь, как всегда, глуповатой и покорной улыбкой, расширившей стиснутое лицо его. — Переписали? — Да. — Положите на стол ко мне, — сказал Самгин, думая. — Не может быть. С таким полуидиотом? Не может быть. Теперь он готов был думать, что тогда Кумов находился с Варварой в ванной. Этим объясняется ее нелепый испуг. Наверное, так. Подумал он, не испытывая ни ревности, ни обиды. Подумал только для того, чтобы оттолкнуть от себя эти мысли. Думать нужно было о словах Варвары, сказавшей, что он себя насилует и идет на убыль. Это она говорит потому, что все более заметными становятся люди, ограниченные идеологией русского или западного социализма, размышлял он, не открывая глаз. Ограниченные люди понятнее. Она видит, что к моим словам прислушиваются уже не так внимательно. Вот в чем дело. Самгин вспомнил отзыв Суслова о его марксизме и подумал, что этот человек, снедаемый различными болезнями, сам похож на болезнь, которая усиливается. Он помолодел, окреп. В его учительском голосе все громче слышны командующие ноты. Вероятно, с его слов Любаша на днях сказала: «Ты, Клим, рассуждаешь, как престарелый либерал». Она организовала группу помощи рабочему движению и, кажется, чувствует себя полковницей от революции. Татьяна Гогина учит рабочих в полулегальной школе на фабрике какого-то либерала из купцов. Ее насмешливость приобретает характер все более едкий. В ней заметно растет пристрастие к резкому подчеркиванию неустранимых противоречий к темам острым. Недавно она сказала, что цветы зла, Бодлера, панихида, черта по христианской культуре, и что Бодлер — шекспировский могильщик. Сегодня она была настроена иначе, потому что, вероятно, утомлена и обеспокоена болезнью Любаши. Тут Самгин подумал, что отношение Татьяны к брату очень похоже на обыкновеннейший роман, но вспомнил, что Алексей — приемыш в семье Гогиных. Алексей, видимо, комитетчик. Он по-прежнему весел, шутлив, но в нем явилась какая-то подозрительная сдержанность. Самгин стал замечать, что Алексей относится к нему с любопытством, сквозь которое явно просвечивает недоверие. Да, все изменяются. Социалисты бесцеремонно, даже дерзко высмеивают либералов. А либералы держатся так, как будто чувствуют себя виноватыми в том, что не могут быть социалистами. Но они помогают революционной молодежи, дают деньги, квартиры для собраний, даже хранят у себя нелегальную литературу. Почувствовав, что им овладевает раздражение, Самгин вскочил с дивана, закурил папиросу и вспомнил крик горбатенькой девочки: «Да что вы озорничаете?» «Зубатов идиот!» — мысленно выругался он. И, наткнувшись в темноте на стул, снова лег. Да, хотя старики-либералы спорят с молодежью, но почти всегда оговариваются, что спорят лишь для того, чтобы предостеречь от ошибок, а в сущности они провоцируют молодежь, подстрекая ее к большей активности. Отец Татьяны Гогин обвиняет свое поколение в том, что оно не нашло в себе сил продолжить дело народовольцев и позволило разыграться реакции победоносцев. На одном из вечеров он покаянно сказал: «Щедрин будил нас, но мы не проснулись, история не простит нам этого». Он человек среднего роста, грузный, двигается осторожно, и почти каждое движение сопровождает покрякиванием. У него должно быть нездоровое сердце, под добрыми серого цвета глазами набухли мешки. На лысом его черепе над ушами поднимаются, как рога, седые клочья, остатки пышных волос. Бороду он бреет, из-под мягкого носа его уныло свисают толстые казацкие усы, под губою остренький хвостик эспаньолки. К Алексею и Татьяне он относится с нескрываемой грустной нежностью. «Наше поколение обязано облегчать молодежи ее крестный путь», — сказал он однажды другу и сожителю своему Рындину. «Фабриканты жертв», — подумал Клим, вспомнив эти слова. Рындин, разорившийся помещик, бывший товарищ народовольцев, потом толстовец, теперь фантазер и анархист, большой, сутулый, лет 60, но очень моложавый. У него грубое, всегда нахмуренное лицо, резкий голос, длинные руки. Он пользуется репутацией человека безгранично доброго, человека не от мира сего. Старший сын его сослан, средний сидит в тюрьме, младший, отказавшись учиться в гимназии, ушел из 6 класса в столярную мастерскую. О старике Рындине Татьяна сказала: «Он из сострадания к людям готов убивать их». У Гогина по воскресеньям бывали молодые адвокаты, земцы из провинции, статистики. Горячились студенты и курсистки, мелькали усталые и таинственные молодые люди. Иногда являлся Рядозубов, принося с собой угрюмое озлобление и нетерпимость церковника. Самгин посещал 2-3 таких дома, именуя их про себя странно приимными домами. А Татьяна называла их «гнездилище словесных ужасов». Почти везде Самгин встречал Никонову. Скромная, незаметная, она приятельски улыбалась ему, но никогда не говорила с ним на политические темы, и только один раз удивила его внезапным странным вопросом. «Правда, что Савва Морозов дает деньги на издание «Искры»?» Клим засмеялся. «Савва Морозов? Это, конечно, шутка. Я тоже так думаю», — сказала она и отошла прочь. Она постепенно возбуждала в Самгине симпатию. Было в ней нечто митрофановское, располагающее к доверию, и напоминала она какую-то несложную, честную машину. «Жертва, покорная раба жизни», — привык думать о ней Самгин. Слух о том, что Савва Морозов и еще какой-то пермский пароходовладелец щедро помогают революционерам деньгами, упорно держался. И теперь, лежа на диване, дымя папиросой в темноте, Самгин озлобленно и уныло думал: «Все может быть. Все может быть в этой безумной стране, где люди отчаянно выдумывают себя, и вся жизнь скверно выдумана». Вспоминалось восхищение Радеева интеллигенцией, хозяйский тон Лютого в его беседе с Никоновой, окрик Саввы Морозова на ученого-консерватора, химика с мировым именем. И вспомнилось еще многое. Да, возможно, что помогают. А если так, значит, провоцируют. Но где же мое место в этой фантастике? Спрятаться куда-нибудь в провинциальную трущобу? Жить одиноко? Попробовать писать? Он чувствовал, что это также не для него, как роль пропагандиста среди рабочих, или роль одного из приятелей жены, крикунов о космосе и эросе, о боге и смерти. У него была органическая неприязнь к этим людям красивых слов, к людям, которые, видимо, серьезно верили, что они уже не только европейцы, но и парижане. Их речи, долетая в кабинет к нему, вызывали в его памяти жалкий образ Нехаевой с ее страхом смерти и болезненной жаждой любви. Они раздражали его тем, что осмеливались пренебрежительно издеваться над социальными вопросами. Они, по-видимому, как-то вырвались или выродились из хаоса тех идей, о которых он не мог не думать, и которые, мешая ему жить, мучили его. Втайне от себя он понимал, что эти люди очень образованы, и что он в сравнении с ними невежда. В конце концов, они говорили о вещах, о которых он не имел потребности думать. Иногда он чувствовал, что это его недостаток, но недостаток лишь потому, что ограничивает его лексикон, впрочем, достаточно богатый афоризмами. «Философия права — это попытка оправдать бесправие», — говорил он. И говорил, что, признавая законом борьбу за существование, бесполезно и лицемерно искать в жизни место религии, философии и морали. Таких фраз он помнил много, хорошо пользовался ими, и, понимая, как они дешевы, называл их про себя медной монетой мудрости. Но вообще от философических размышлений он воздерживался, предпочитая им факты, а когда замечал, что факты освещаются им несколько разноречиво, или слишком одноцветно, он объяснял это требованиями объективности. В этот вечер, тщательно, со всей доступной ему объективностью, прощупав, пересмотрев все впечатления последних лет, Самгин почувствовал себя так совершенно одиноким человеком, таким чужим всем людям, что даже испытал тоскливую боль, крепко сжавшую в нем что-то очень чувствительное. Он приподнялся и долго сидел, безмысленно глядя на покрытые льдом стекла окна, слабо освещенные золотистым огнем фонаря. Он был в состоянии близком к отчаянию. В памяти возникла фраза редактора «Нашего края»: «Вся наша интеллигенция больна гипертрофией критического отношения к действительности». «Возможно, что я тоже заразился этой болезнью», — подумал Самгин. «Заразился. И отсюда все». Подумав, он быстро нашел «но». «Но если я болен, то, в отличие от других, знаю, чем». А в следующий момент подумал, что если он так одинок, то это значит, что он действительно исключительный человек. Он вспомнил, что ощущение своей оторванности от людей было уже испытано ему себя в городе, на паперти церкви Георгия Победоносца. Тогда ему показалось, что в одиночестве есть нечто героическое, возвышающее. Нет у меня своих слов для голоса души, а чужими она не говорит, — придумал Самгин. На стене по стеклу картины скользнуло темное пятно. Самгин остановился и сообразил, что это его голова, попав в луч света из окна, отразилась на стекле. Он подошел к столу, закурил папиросу и снова стал шагать в темноте. Варвара возвратилась около полуночи. Услышав ее звонок, Самгин поспешно зажег лампу, сел к столу и разбросал бумаги так, чтоб видно было, он давно работает. Он сделал это потому, что не хотел говорить с женой о пустяках. Но через десяток минут она пришла в ночных туфлях, в рубашке до пят, погладила влажной и холодной ладонью его щеку, шею. «Работаешь?» «Как видишь. Странно. Подъезжая к дому, я не видела огня в твоем окне». «Да?» Присев на угол стола, жена сказала, что Любаша серьезно больна. Доктор считает возможным воспаление легких. Там у нее Гогина. Это хорошо. Ты иди. Я скоро кончу. Варвара покорно ушла. Глядя на ее оранжевые пятки, Самгин подумал, что эта женщина уже прочитана им. Неинтересно. Он знал каждое движение ее тела, каждый вздох и стон, знал всю не очень богатую игру ее лица, и был убежден, что хорошо знает суетливый ход ее фраз, которые она не очень осторожно черпала из модной литературы и часто беспомощно путалась в них, впадая в смешные противоречия. Но она была удобной женой, практичной хозяйкой, и Самгин ценил ее скептическое отношение к людям, ее чутье фальши, умение подмечать маскировку. Вообще, с нею неплохо жить. Но, например, с Никоновой было бы, вероятно, мягче, приятнее, хотя Никонова и старше Варвары. Через час он тихо вошел в спальню, надеясь, что жена уже спит, но Варвара, лежа в постели, курила, подложив одну руку под голову. «Дурная привычка курить в спальне», — заметил он, начиная раздеваться. «Сколько раз я говорила тебе это?» — отзвалась Варвара. Вышло так, как будто она окончила его фразу. Самгин посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но не сказал. В спальне повисла тишина. «Если она изменяет мне, это должно как-то сказаться на приемах ее ласк, на движениях тела», — подумал Самгин, отмечая, что жена пополнела, и, должно быть, от этого шея стала короче у нее. Он решил проверить свою догадку. «Подвинься», — сказал он, подходя к ее постели. «Я так устала», — ответила она, не двигаясь, прикрыв глаза, — «уснуть не могу». Она редко отказывала ему и никогда не отказывала под этим предлогом. Просить ее было бы унизительно, он тоже никогда не делал этого. Он лег в свою постель обиженным. Был там один еврей, — заговорила Варвара, погасив папиросу и как бы продолжая рассказ, начатый ею давно. И Кумов был, — произнес Клим и услышал, что он не спросил о Кумове, а утверждает, — был Кумов. — Был, — сказал Варвара. — Но он не в ладах с этой компанией. Он, как ты знаешь, стоит на своем. Мир — непроницаемая тьма. Человек освещает ее огнем своего воображения. Идеи — это знаки, которые дети пишут грифелем на школьной доске. «Наивнейшая метафизика, чепуха!» — сердито сказал Самгин, с негодованием улавливая общее между философией письмоводителя и своими мыслями. «Будем спать. Я тоже устал». Варвара вздохнула, поправила подушку под головой и, помолчав, минуту снова заговорила. — А знаешь, не нравятся мне евреи. Это стыдно? — Конечно. — Не нравятся. Все они и всегда во всем как-то забегают вперед. И есть евреи специально для возбуждения антисемитизма.
— Есть и русские, которые способны вызвать русофобство, — проворчал Самгин.
Но Варвара настойчиво и, кажется, насмешливо продолжала. «Это неудачное возражение. Ты ведь тоже не любишь евреев, но тебе стыдно сознаться в этом».
«Какая чепуха! Пожалуйста, погаси свет».
Погасила, продолжая говорить и в темноте, и голос, и слова ее стали еще более раздражающими. «Разве ты не говорил, что если еврей нигилист, так он в 1000 раз хуже русского нигилиста?»
Самгин, с трудом отмалчиваясь, подумал, что не следует ей рассказывать о Митрофанове. Смеяться будет она.
Пробормотав что-то несуразное, якобы сквозь сон, Клим заставил, наконец, жену молчать. Митрофанов являлся не так часто и свободно, как раньше. Он ходил виновато, с вопрошающей улыбкой на лице, как бы молча осведомляясь, ну, как же решено. Много пил чаю, рассказывал уличные и трактирные сценки, очень смешил ими Варвару и утешал Самгина, поддерживая его убеждение, что, несмотря на суету интеллигенции, жизнь в глубине своей покорно повинуется старым, крепким навыкам и законам.
«Кажется, скоро место получу, вторым помощником смотрителя буду в сумасшедшем доме», — сказал Митрофанов Варваре, но когда она вышла из столовой, он торопливым шепотом объявил Самгину. «Насчет сумасшедшего дома я соврал, конечно, извините».
«Зачем?» — удивился Клим.
«Да, знаете, все-таки, если Варвара Кирилловна усомнится в моей жизни, так чтоб у вас было чем объяснить шатающееся поведение мое».
Самгину понравилась эта своеобразная забота сыщика о нем, но, проводив Митрофанова, спросил сам себя, «Неужели мое отношение к Варваре уж заметно посторонним?» И рассердился. «Этот болван, кажется, считает меня своим единомышленником в чем-то».
Через несколько дней Самгин одиноко сидел в столовой за вечерним чаем, думая о том, как много в его жизни лишнего, изжитого.
Вспомнилась комната, набитая изломанными вещами, комната, которую он неожиданно открыл дома, будучи ребенком. В эти невеселые думы тихо, точно призрак, вошел Суслов. — Слышали? — спросил он, улыбаясь, поблескивая черненькими глазками. Присел к столу, хозяйственно налил себе стакан чаю. Аккуратно положил варенье в стакан и, размешивая чай, позванивая ложечкой, рассказал о крестьянских бунтах на юге. Маленькая, сухая рука его дрожала, личико морщилось улыбками, он раздувал ноздри и все вертел шеей, сжатой накрахмаленным воротником. — Вот, видите, — мягко, уговаривающим тоном спрашивала. Чего же стоит ваше чистое экономическое движение рабочих, руководимых не вами, а жандармами? Чего оно стоит в сравнении с этим стихийным порывом крестьянства к социальной справедливости? Вежливо улыбаясь, Самгин молчал и не верил старику. Думая, что эти волнения крестьян, вероятно, так же убоги и малозначительны, как памятный грабеж хлебного магазина. А Суслов, натягивая рукава пиджака до кистей рук, точно подросток, которому костюм уже короток и неудобен, звенел. «Зашел сказать, что сейчас уезжаю, недели на три, на месяц. Вот ключ от моей комнаты, передайте Любаше. Я заходил к ней, но она спит. Расхворалась девица». Вздохнул он, сморщив серый лоб. «И как не вовремя? Ее надо послать в одно место, а она вот...» Тут Самгин увидел, что старик одет празднично, или как именинник в новый темно-синий костюм, а его тощее тело воинственно выпрямлено. Он даже приобрел нечто, напомнившее дядю Якова, полусгоревшего, полумертвого человека, который явился воскрешать мертвецов. Ласково простясь, Суслов ушел, поскрипывая новыми ботинками и оставив у Самгина смутное желание найти в старике что-нибудь комическое. Комического не находилось, но Клим все-таки с некоторой натугой подумал. Если бы к пиджаку пришить золоченые пуговицы, статский советник от революции. Минут через 10 Суслова заменил Гогин, но не такой веселый, как всегда. Он оказался более осведомленным и чем-то явно недовольным. Шагая по комнате, прищелкивая пальцами, как человек в досаде, он вполголоса отчетливо говорил. Волнения начались в деревне Лисичьи и охватили 5 уездов Харьковской и Полтавской губернии. «Дас, там у вас брат, так? Дайте его адрес». Туда едет Татьяна, надобно собрать материал для заграничников. 2 адреса у нас есть, но, вероятно, среди наших аресты. Подняв за спинку тяжелый стул, раскачивая его на вытянутой руке, Гогин задумчиво продолжал. Не охотник я рассуждать с одной стороны, с другой стороны, но, пожалуй, это компенсация за парад Зубатова. Однако не нравится мне это.
Почему?
— спросил Клим, несколько удрученный его рассказом.
— Да как сказать?
— Да, нечто эмоциональное, Грешин. Вот недавно на одной фабрике стачка была, а машины переломали. Квалифицированный рабочий машин не ломает. Это всегда дело чернорабочих людей от Сахи. Он поставил стул, сел на него верхом и пощипал усики. — Государственное хозяйство машина. Старовато. Изработалось, да, но бедная мы страна. И вот тут вмешивается эмоция, которая, может быть, расчет. За границей наши поднимают вопрос о создании квалифицированных революционеров. Умная штука.